Прежде всего явился он к Лазарю Барановичу, и тот начал ему говорить: «Когда приедешь в Москву, извести, что от Нежинского протопопа Симеона Адамовича проходят многие лукавства. Ссылается он тайно с турецким султаном и с Дорошенком. В грамотах своих хвалит султана, что войсками своими из дальних стран обороняет Дорошенко. А царское величество, будучи в 500 верстах, жителей обеих сторон Днепра не обороняет. Этим протопоп приводит малороссийских жителей ко всякому злу. Письма его у меня в руках. Я их ни с кем не пошлю. Сам я хотел ехать в Москву вскоре, да упрашивает меня гетман не ездить. А как я буду в Москве, то не только про эти письма, и о других делах великому государю извещу». Разумеется, в Москве не могли не удивиться, когда тот же самый протопоп приехал по делам архиепископа, привез его книги, трубы. Баранович просил, чтобы государь велел взять все книги в казну и заплатить деньги. Ему отвечали, что государь трубы похваляет, но в казну взять и по монастырям неволею раздавать не указал. Указал продавать их повольную ценою. Как в российском царстве с печатного двора всякие книги продают, а в неволю книг никому не дают и в монастыри не наметывают. Как же распорядилось правительство относительно продажи книг Барановича? В апреле месяце 1675 года по указу великого государя боярин Артемон Сергеевич Матвеев приказал раздать мещанам в лавке по 102 книги киевской печати в переплете, трубы духовные, ценою по 2 рубля с полтиной книга, итого 255 рублей. Велить им те книги продавать с великим родением по настоящей цене неоплошно, а раздать мещанам книги с распиской, кому можно верить, самым лучшим людям, не бражникам, чтобы было кому верить и на ком можно взять. А деньги велел собрать в нынешнем апреле месяце без недобору. Это называлось тогда «в неволю книг никому не давать». Баранович просил, чтобы позволено ему было завести типографию в Чернигове. Просьба была исполнена — просить прислать ему сукна и лисьих мехов. Сукна и меха были отосланы. Царь уверял Барановича и гетмана, что не отдаст никогда Киев полякам. Гетман клялся, что никогда не поддастся королю. Но доносил, что запорожский кошевой Серко не такого образа мыслей. Когда король вступил в Западную Украину, то на кошу началась шатость. Серко говорил: «При котором государи родились, при том и будем пребывать и головы за него складывать. И если бы войско не захотело идти к королю, как государю своему дедичному, то я, Серко, хоть о 10 конях поеду поклониться государю своему». Схвачен был в Нежине, отослан гетману и казнен им плевосеятель, толковавший об измене в Восточной Украине. Эти события поддерживали недоверчивость московских воевод и печальную привычку называть малороссиян изменниками. Архимандрит Новгорода-Северского Спасского монастыря Михаил Лежайский пишет к Матвееву: «Не ведаю, за что порубежные воеводы наших украинцев изменниками зовут. Изволь предварить, чтобы воеводы в таких мерах были опасны, и от таких вестей ненадобных не начинали и мало российских войск не озлобляли. Опасно, чтобы от малой искры большой огонь не запылал». Вследствие этого к порубежным воеводам был послан указ с большим подкреплением, чтобы малороссиян изменниками не называли, жили с ними в совете и во всяком приятстве, а если вперед от них такие неподобные и поносные речи пронесутся, то будет им жестокое наказание безо всякой пощады. Самойлович не переставал доносить на Серка, будто он хочет идти к Астрахани и сибирским странам в надежде на калмыков. 23 апреля гетман писал Матвееву: «Бог видит совесть мою, что не из ненависти какой-либо объявляю об атамане Иване Серке. Постом великим был у нас писарь запорожский, тайно объявил на серковые замыслы, со слезами прося, чтобы до времени оставалось тайное. Знатным казакам, находящимся в Запорожье, серко постоянно говорит. Как предки наши не служили государству московскому, так и нам не надобно служить, а держаться дедичного государя. Если вы не позволите помогать, то хотя с десятком сам пойду к королевскому величеству. А что меня на Москве к присяге привели, то присяга невольная, мне она ни во что. А что меня из Сибири освободили, то я об этом не просил никого. Мог я выйти и другим способом. Тот же писарь говорил, как посылал его Серко к царскому величеству самозванцам, то приказывал бить челом о местечке Кереберде, причем говорил, «Коли бы не догадались и отдали мне его, тогда бы мог жену из слободских полков вывесть, знал бы я тогда, что начать». Это местечко ему на злое дело надобно, потому что лежит на Днепровском берегу выше всех городов полтавского полка, а в тех краях живут все люди западной стороны. Серко в измену Брюховецкого, взбунтовавшее несколько городов около себя, жителей их посадил в Кереберде, где прежде людей не было. Теперь запорожцы отправили посланцев своих к великому государю, а к нам о том ни одного слова не написали. Царский указ, чтобы писали к нам, о чем хотят бить челом, пошел ни за что. Теперь их с таким бездельем с полтораста было пошло, на силу разогнали. А дорогой идучи, в городах бесчинство делают. У нас это уже вывелось было. При Брюховецком им это позволялось, что грех и стыд перед знатными людьми припомнить. Мы им больше терпеть не будем, чтобы не смели нами пренебрегать. Самойлович поссорился и с отцом-протопопом Симеоном Адамовичем, писал к Рамадановскому. «Объявляю вашей милости печаль мою и жалость, которые причинил мне приятель мой Симеон, протопоп Нежинский. Как ехал он в Москву с книгами архиепископскими, то я ему никаких дел не поручал, потому что по милости великого государя всякие вести, указы и без него к нам доходят, а он там оглашает нас нестаточными делами перед высокими людьми, сам не имея в себе постоянства, а уж пора бы ему перестать от того». Я здесь несколько свидетелей надежных имею, что он несколько особ здесь обнадежил. Какие захотят они чины, то в Москве им промыслит, не откажет ему там ни в чем. И добрых людей своими вымыслами потерял. В мае явились в Москву запорожские посланцы с грамотой от Серка. Кошевой писал, что король польский зовет их к себе на службу, но что они не могут двинуться без указа царского». Просил, чтобы гетман Самойлович шел вместе с ними на Крым и тем отвлек хана от подания помощи султану. Жаловался, что перевоз на переволоки не отдан им, просил, чтобы отданы были на Запорожье клейноты, бывшие у Ханенка. Но известия Самойловича произвели свое действие в Москве. Серку отвечали, чтобы к польскому королю не ходил, а шел один с своими запорожцами на море. Клейнотов отдать нельзя, потому что они вручены Ханенку королем Михаилом, а Ханенко отдал их гетману Самойловичу. О перевозе послан указ гетману. Этот указ состоял в том, чтобы гетман учинил по своему рассмотрению. Приезды запорожцев были накладной казне, как прежде приезды крымцев, так теперь ехало их человек полтораста. Да гетман Самойлович всех не пропустил, приехал только 41 человек. Царь послал указ на Запорожье, чтобы вперед ездило не более 10 человек. Если же приедут лишние, то будут кормиться на свой счет. В июне Самойлович дал знать, что на Запорожье приехал королевский посланец Завиша. Серко, как будто бы за тем, чтобы проводить посла, выступил в поле с большим отрядом войска. Но запорожцы, заподозрив, что Серко прямо хочет идти к королю, остановились в степи, выбрали себе другого старшину и возвратились на Кош. А Серко только с 300 преданными себе людьми отправился вместе с Завишею. Но оказалось, что он ходил на крымские юрты за добычей и языками и возвратился на Запорожье. В то же время царя беспокоила смута в Каневе, этом важном поблизости к Чигирину городе. В марте 1675 года каневский воевода князь Михаил Волконский писал князю Рамадановскому, что в Каневе только два приказа московских стрельцов, и те не полны. Многие разбежались от голов стрелецких, Карандеева и Лупандина, от нестерпимых побоев, в остатке только 1600 человек. Волконский жаловался, что головы его не слушаются, во всем ему отказали. Но головы объяснили дело иначе. Присланы в Канев деньги на хлебную покупку стрельцам, а Волконский хлеба не покупает и деньгами стрельцам не дает. Отчего стрельцы мрут и бегут? Воевода призывает к себе городских воитов и бурмистров и перед ними бранит голов, называет их изменниками, рассказывает, будто они хотят отъехать к Дорошенко. Пятидесятники, десятники и рядовые стрельцы подтвердили грамоту голов, приславшие к Рамадановскому жалобу, что воевода задерживает их жалование. Царь велел послать Волконскому грамоту с угрозой, что если вперед будет так поступать, то подвергнется жестокому наказанию. Но Волконский прислал новую жалобу на голов. Держат они у себя другие ключи от ворот городовых и отпирают тайком от меня. 7 марта был я в церкви, и когда после обедни шел домой, то Карандеев и Лупандин дождались меня на паперти и начали бронить непристойными словами, похвалялись бить. Велели денщикам своим взять у меня солдатского полкового подьячего, били его ослопами и задержали у себя. От страха я сижу на своем дворишке, запершись». Ссору между воеводою и стрелецкими головами утишили. Карандеев и Лупандин обещали слушаться воеводу. Но скоро Волконский столкнулся с другими людьми посильнее голов стрелецких. 14 июня в съезжую избу к воеводе привели лазутчика, схваченного на площади. С пытки после троекратного поджаривания лазутчик объявил: «Прислал меня Дорошенко с листом к здешнему полковнику Ивану Гурскому. Полковник взял у меня лист и положил за пазуху. Потом кликнул челядника своего, велел мне дать хлеба и проводить к матери своей в дом, где бы я мог прожить до известного времени. Привели челядника полковничья, поставили научную ставку с лазутчиком. Челядник сначала заперся, но с пытки объявил, что все показания лазутчика справедливы. Полковник Гурский заперся. Тогда воевода отдал его на обережение стрелецким головам Карандееву и Лупандину и немедленно дал знать об этом происшествии государю, прося указа. Воеводская грамота пришла в Москву только 25 июня. 27 июня царь отвечал Волконскому, что послан указ гетману взять Гурского, челядника его и лазутчика из Канева к себе в Батурин, и, разыскав подлинно, указ им учинить по их войсковым правам. Ответ этот не мог прийти в Канев ранее 10 дней, а между тем известие о каневском происшествии возбудило сильное негодование в Батурине. Воевода отдал полковника под караул. Гетман писал Матвееву, что Гурский — человек добрый и слуга царю верный, вины его никакой нет. Писал, что Дорошенково войско хотело перейти в Канев и поддаться государю, но, узнав, какая в Каневе смута, отложили свое намерение. «Для того прошу вашу боярскую милость, изволь вступиться, как особенный наш малороссийский ходатай, чтобы в чести были у великого государя наши войсковые вольности и указы его же царского величества. Если милости великого государя ко мне и к войску запорожскому не будет, воеводу скоро переменить не укажет, то Канев пусть будет. Да и давно бы был пуст, если бы не головы стрелецкие, Карандеев и Лупандин держали. Очень мне и всему войску досадительно, будто я стал царскому величеству изменник. В бытность царского посланца в Батурине приехали туда из Канева жена Огурского, да обозные с атаманом, и говорили: «Как малые дети без матери, так мы теперь без полковника, а неприятель подле Канева, и как придет, что нам делать без полковника? От Дорошенковых казаков попреки нам и стыд. Поддавайтесь царю, поддавайтесь, хороша к вам царская милость». Все бы мы давно разбрелись, если бы не головы стрелецкие держали. Они воеводе говорили, чтобы в такие дела не вступался, ведал бы один город да государевых ратных людей, а полковника отослал бы гетману, но он и голов называет изменниками. В Москве почли за нужное успокоить гетмана. Волконский был сменен, и в царском указе к нему по этому случаю говорилось: «То ты и дуростью своею делаешь негораздо, вступаешься в их права и вольности, забыв наш указ. И мы указали тебя зато посадить в тюрьму на день, а как будешь на Москве, и тогда наш указ сверх того учинен тебе будет». С весны 1675 года начали думать о возобновлении военных действий. 26 апреля государь послал Рамадановскому и Самойловичу приказ собраться с Белгородским и Севским полками и с казаками и двинуться к Днепру, к тем местам, в которых Днепр удобен для переправы. А пришедший к Днепру писать коронным и литовским гетманам, чтобы они, согласясь между собою, шли к Днепру же в ближние места. Когда поляки дадут знать о своем приходе, то установить с ними следующий разговор о соединении обеих ратей. Соединяться на той стороне Днепра, под Коростышевым, или под Мотовилкою, или под Поволочем. Потому что окрестности этих местечек лесистые, и кормов всяких достать можно. Назначить точно время и место, где соединяться – и чтобы в сборе были все коронные литовские войска с пехотой и пушками, чтобы с обеих сторон даны были аманаты. Если турки и татары нынешнего лета на войну не придут, и будет при Дорошенке турок и татар немного, то царским войскам с королевскими не соединяться. Далее поволочи войскам царским не ходить, подъезды войск царских не посылать, кроме охочих людей, и когда с неприятелем сойдутся, то первый бой давать войскам королевским, а царских войск наперед не посылать и в напусках, и в отвод не выдавать, стоять заодно и в нужное время друг от друга не отступать, в кормах конских и во всяких добычах войск царских не теснить и быть в соединении до тех пор, пока неприятель не отступит. Договариваться и о том, чтобы прибавить к прежним перемирным годам еще 10 лет». Чтобы неприятель, видя склонность обоих государей к братской дружбе, от злого намерения своего отстал.